второй адрес любителей баранины проверяли на рассвете. Два отделения СОБРа с разных сторон подобрались к стоящим над обрывом домиками. Самое простое и безопасное дело — закидать их гранатами и изрешетить очередями. Именно так проводятся подобные операции в зоне боевых действий. Но в мирном Тиходонске так действовать нельзя. Надо соблюдать законность и конституционные права граждан. Правда, это может стоить жизни бойцам, тем, которые, прижавшись к земле, ждали приказа своего командира. Взглянув на часы, Литвинов сказал в микрофон только одно слово — «Пошли!». Затрещали непрочные двери, зазвенели стекла, и страшные фигуры в камуфляже с черными масками вместо лиц влетели в отрабатываемые дома. Караульную службу здесь никто не нес, и спящие люди оказались застигнутыми врасплох. «Лежать! Руки за голову!» Для лучшей доходчивости команды дублировались расслабляющими ударами прикладов и кованых ботинок. СОБР всегда работает на расслабляющих, поэтому ему обычно и не пытаются сопротивляться. Но сейчас ситуация была иной. Когда опытный боец спит с пистолетом под подушкой, он очень быстро успевает им воспользоваться. «Бах-бах!» — грохнуло в одном домике. «Бах!» — донеслось из другого. В ответ сыпанула пара очередей. Из окон выскочили несколько фигур в гражданской одежде и бросились к обрыву. «Стой!» — крикнул стоявший ближе всех Литвинов, вскидывая Стечкин. Но окрик, как и следовало ожидать, не подействовал. Чуть присев и держа пистолет двумя руками, он повел стволом, сопровождая одного из бегущих, и, нащупав мушкой цель, открыл огонь. Бах, 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 бах! Пистолет упруго дергался, смачно выплевывая гильзы. 20-зарядный магазин позволял не экономить патроны и вести огонь в непривычной манере, известной только по американским боевикам, когда поправки и корректировки вводятся по следам предыдущих попаданий и рикошетов. Бах, 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 бах! Бегущий взмахнул руками и со всего маху грохнулся на землю. Попал! Притвориться так невозможно! «Проверьте его!» — не оборачиваясь, выкрикнул все же Литвинов, бросаясь в погоню за вторым. Тот добежал до откоса и помчался по крутизне огромными звериными прыжками. Человек не умеет так бегать. Самое умное — стать на колено и расстрелять его, как бегущую мишень в тире. Но слишком много трупов при задержании вызывает крайнее раздражение начальства. «Ты все еще воюешь? Хватит, отвоевался!» «Твоя задача — не уничтожать противника, а задерживать преступников, ясно?» «Так точно, ясно!» Литвинов бросился следом. На ходу он засунул пистолет во вшитую нагрудную кобуру комбеза и застегнул клапан. Иначе при падении пушка выскочит из руки и улетит неизвестно куда, а ты окажешься перед преследуемым безоружным. Этот жест, как и все, что он делал, выполнялся непроизвольно, без обдумывания и логического обоснования. Если человек не имеет большого боевого опыта и не думает телом, он никогда этого не сделает и обязательно потеряет оружие. Убегающий опередил его метров на 40, но он выбрал неправильное направление. Впереди строится мост, и откос переходит в 10-метровую вертикальную стену из гладкого бетона. Спуститься по ней нельзя, а прыгать высоковато даже для такого ухаря. «Стой! Стреляю! Стой!» — крикнул Литвинов, хотя и не собирался этого делать. Просто так крикнул для порядка. Может, испугается и допустит ошибку. Беглец, не оборачиваясь, выстрелил через плечо и тем действительно допустил ошибку, ибо потерял равновесие и упал, и покатился вниз, отчаянно пытаясь зацепиться за что-нибудь. Пистолет, как и следовало ожидать, выпал. Если у него нет второго, то дело здорово упрощается. Зацепившись за голый куст, беглец остановил падение и поднялся на ноги. Теперь он бежал не так резво и чуть заметно прихрамывал. Задача еще упростилась. Вот убегающий остановился на бетонной кромке, глянул вниз, обернулся. Литвинову показалось, что он услышал скрежет зубов. Балансируя, на 40-сантиметровой бетонной полоске беглец двинулся вдоль обрыва к виднеющемуся вдали остову строящегося моста. Осторожно, на полусогнутых напряженных ногах, спускаясь по осыпающейся земле, Литвинов тоже добрался до верха опорной стенки. Далеко внизу виднелся маленький, как игрушечный бульдозер, и такой же игрушечный вагончик бытовки. Идти по ровному бетону было легче, чем по крутому осыпающемуся склону, но бездна слева, казалось, притягивает как магнит. Несмотря на то, что Литвинов многократно проходил специальную полосу препятствий с узкой доской на 8-метровой высоте, десантировался по тросу с вертолета, зависшего в 40 метрах над землей, прыгал с парашютом, все равно ему было не по себе. Хотелось присесть на корточки, достать пистолет и прекратить бессмысленное и опасное преследование. Тем более, что он совершенно не представлял, как в таких условиях, не сорвавшись вниз, можно произвести захват преследуемого. Но он продолжал упорно двигаться вперед, неумолимо настигая беглеца. Тот ли он, кого они надеялись захватить? Не факт. Ох, не факт. Вместо чеченских террористов они вполне могли нарваться на любую уголовную сволочь, любую из расплодившихся в последнее время банд. Впрочем, сейчас разберемся. Беглец добрался до начала будущего путепровода, осматриваясь, повертел головой. Дальше дороги не было. И моста как такового тоже еще не было. Пока были проложены только бетонные направляющие, на которые в будущем должны лечь плиты перекрытия. Каждая имела ширину 1,5 метра, расстояние между ними составляло около 10. Направляющие уходили вдаль на 2 пролета, пересекали железнодорожные рельсы и заканчивались в 50 метрах от обрыва. Дальше можно было только лететь. Неизвестно, на что рассчитывал беглец, но он взобрался на неровный бетон и быстро пошел по дороге, ведущей в никуда. Литвинов последовал его примеру. После узкой кромки опорной стенки бетонное направляющее казалось широкой дорогой. Литвинов побежал, быстро сокращая дистанцию. «Стой, стрелять буду!» На этот раз он не блефовал. Стечкин вновь уверенно сидел в привычной к оружию ладони. Поняв, что ему не уйти, беглец остановился, пошарил по карманам. Что у него там может быть? Неужели граната? Но это оказался всего-навсего большой складной нож. Он явно не годился против пистолета, но его хозяин, похоже, этого не понимал. Расставив ноги и чуть присев, он выставил вперед блестящий клинок и явно приготовился к бою. Литвинов впервые посмотрел преследуемому в лицо. Если до последней минуты у него и были сомнения относительно того, кого задерживал СОБР, то теперь они отпали. Перед ним стоял Султан Мадроев по прозвищу Беспощадный. Когда-то под Ножай юртом вот так стояли друг против друга отряд Тиходонского СОБРа и батальон полевого командира Мадроева. Тот уже прославился тем, что заживо сжег 2 контрактников и отрубил голову морскому пехотинцу. А Литвинов расколошматил в пух и прах банду Хамзата и пристрелил его самого. Беспощадный вызвал Литвинова на переговоры и выдвинул условие. За каждый выстрел со стороны отряда он убьет одного бойца. Литвинов, в свою очередь, разъяснил, что Тиходонский собр исповедует принцип кровной мести со всеми вытекающими последствиями. Причем за одного убитого или раненого бойца расплатятся своей кровью три чеченца. Это охладило пыл бандита. Да, они хорошо знали друг друга. Теперь колесо судьбы совершило очередной причудливый поворот и поставило злейших врагов один на один, будто для поединка. Вставало солнце, высвечивая трещины и неровности бетонного основания. Дул прохладный ветерок, издалека доносился гул приближающегося состава. Классическая концовка кинобоевика, когда смертные враги должны, наконец, выяснить, кто из них сильнее, а значит, достоин жить на белом свете. При этом положительный герой обычно уравнивает шансы, картинно выбрасывает обойму и выщелкивает из ствола патрон или просто отбрасывает оружие, чтобы ни в коем случае не использовать имеющееся превосходство и в очередной раз пройтись по краю между жизнью и смертью. В реальности, конечно, такой глупости никто не делает. Если преимущество есть, его и надо использовать на полную катушку. Сейчас судьбе было угодно дать преимущество Литвинову. «Брось нож», — сказал он своим обычным голосом, тихо и спокойно. «Брось», — сказал, — «завалю». Это спокойствие не могло обмануть никого, кто знал майора. Но Мадроев сделал шаг вперед, прямо на пистолет. Между ними было 3 метра. Прямо посередине этого расстояния в бетоне проходил температурный шов. «Перейдешь эту линию — стреляю», — так же спокойно предупредил Литвинов. «Брось пику и садись». «С пистолетом ты, конечно, храбрый», — с ненавистью выдавил из себя беспощадный. «Если ты мужчина, брось его, и я брошу нож. Тогда посмотрим». Майор улыбнулся краешком губ. «Ты бы бросил?» «Бросил», с запальчивой убежденностью, которая очень мало стоит, выпалил террорист. Улыбка у майора обозначилась заметней. Больше он ничего не говорил. Ствол Стечкина был направлен в живот задерживаемому. Сзади раздавались шаги спешащих на помощь товарищей, сбоку накатывался грохот товарника. Оскалившись и выставив клинок, Мадроев кинулся вперед. Когда он наступил на шов в бетоне, Стечкин выстрелил. Звук выстрела заглушил грохот товарника, но энергия пули от этого не уменьшилась. Полутонный удар согнул террориста пополам и отбросил в сторону, туда, где бетонного основания уже не было. Раскинув руки, он полетел вниз, прямо под бешено несущийся поезд. Плоский, скошенный нос паровоза ударил бесчувственное тело, как огромная теннисная ракетка, правильно поданный мяч. Оставив на синей краске неровное красное пятно, беспощадный отлетел на добрый десяток метров и грохнулся на шпалы. Грохочущий состав накрыл его и утащил с собой. Литвинов спрятал оружие в нагрудный карман и застегнул клапан. — Что там? — не оборачиваясь, спросил он. — 3 мы взяли, — тяжело дыша произнес Рывков. — 2, нет, 3 убиты. — А 3 нет. — Кого? — Ужаха, Кинжала и этого, Шерипова. Литвинов кивнул. «Вызывайте группу, докладывайте начальству, а я домой. Что-то ноги не держат». «Помню, в обком пришло письмо. Бродячих собак открыто отстреливают на глазах у граждан. Дети смотрят, куда это годится. Постряков поднял палец, показывая исключительность описанного. «Первый такую дыню всем вставил, месяц по больницам отлеживались. Мы уже давно собак не стреляем, Павел Сергеевич. Да и коммунальщики тоже. Денег нет, другие заботы одолевают. Вон сколько псов развелось, скоро на улицу не выйдешь». Начальник УВД генерал-майор Крамской не понимал, к чему клонит замгубернатора. Но за собак милиция не отвечает, поэтому он смело поддерживал разговор. «Не в собаках дело. Дело в этике, профессионализме, приличиях», — повысил голос Постряков. «Вот у меня письмо. Мы с женой шли на вокзал и стали свидетелями ужасной сцены. На строящемся мосту какие-то люди в камуфляжной форме застрелили человека, и он упал под проходящий поезд». Павел Сергеевич потряс убористо исписанным с двух сторон листком. «Если раньше за собак так спрашивали, так что сейчас с вами делать? Вы же, выходит, людей открыто убиваете». Крамской поерзал на стуле. «Мы направляли вам спецсообщение про разгром группы чеченских террористов. Один из них оказал вооруженное сопротивление и был убит. Прокуратура признала факт правомерным». «Ты за прокуратуру не прячься!» Казалось, что оправдания еще больше разозлили Пострякова. «Что людям отвечать? Что все правильно? Милиция и дальше будет стрелять преступников, где попало!» Генерал молчал. Замгубернатора нес полную чепуху, причем судил о вещах, в которых совершенно ничего не смыслил. Послать бы его на три веселых буквы и уйти, а еще лучше и вообще к нему не ходить, пусть сам приходит, если надо. Казалось бы, наступили новые времена, сброшены партийные оковы. УВД уже не структурное подразделение облсполкома, а самостоятельный орган, который напрямую подчиняется Москве. Но так да не так. Чиновники не дают обособиться, не отпускают, гнут под себя не мытьем, так катаньем. По старой памяти пишут в бумагах «Управление внутренних дел администрации Тиходонского края». Вроде как сами себя успокаивают. Их понять нетрудно. Выпустишь Крамского из рук, а завтра он вызовет по повестке гражданина Пострякова П.С. и спросит: «А как вы, уважаемый, при 2 миллионах старых рублей зарплаты ухитрились особняк за 2 миллиарда выстроить?» Да не только его придется об этом спрашивать. Столько особняков построили, что язык распухнет. Можно понять местных чиновников, ох, можно. Только как тех, московских, понимать? Ведь если накатает губернатор или тот же Постряков в центр бумагу, дескать, этот сукин сын Крамской работает плохо, отношения с руководством субъекта федерации строить не умеет, просим дать ему пинка под мягкое место, то тут же и дадут. Значит, никому не нужна крепкая милицейская вертикаль. Не нужен самостоятельный генерал Крамской ни местному руководству, ни московскому. Поэтому надо сидеть тихо и изображать почтительность к товарищу Пострякову Павлу Сергеевичу. А он неспроста плетет всякую хренотень. Нет, это подготовка. На кукан насаживает. А потом, когда деваться некуда будет, свой вопросик и задаст. Исполняй, господин генерал. Реабилитируйся. Доказывай лояльность. Или есть у тебя такой офицер? Постряков заглянул в загодя приготовленную бумажку. Коренев. Каргополов про него говорил? Говорил. Я дал поручение разобраться. «Гнать его надо, а не разбираться!» — вскипел Постряков. «То его судят, то он сидит, то коммерческие банки прикрывает, а ты все разбираешься!» Крамской помялся. Результаты работы у Коренева были весьма высокие, но говорить об этом сейчас было явно не ко времени. Получится, что он его защищает, а ждут ведь от него совсем другого. И все же генерал решился. «Что раньше было, зато его оправдали. значит, ничего и не было. А с банком я поручил проверить. Крамской откашлялся и, отведя глаза в сторону, продолжил. Оперативник он хороший, только чересчур прямолинейный и жесткий. Часто палку перегибает. Но преступление раскрывает, убийц задерживает, организованные преступные группы выявляет. А мнение и рекомендации руководства тебя уже не интересуют. Тон замгубернатора не предвещал ничего хорошего, и генерал понял, что сейчас он сам перегнул палку. Он был всего лишь шестеренкой в передаточном механизме команд с самого верха до рядовых исполнителей. Если он не станет выполнять своих обязанностей, его просто-напросто заменят. Мысли и переживания шестеренок никого не интересуют. «Я лично возьму проверку под контроль». «Вот и хорошо», — добродушно сказал Постряков и улыбнулся. Крамской понял, что сейчас он и перейдет к самому главному. Действительно, оставив свое кресло и обойдя огромный полированный стол, Павел Сергеевич сел напротив, давая понять, что начинается доверительный разговор. «Хотя партию и разогнали, но состоялись мы как коммунисты, так ведь?» «Так», — настороженно кивнул генерал. «Тогда что хорошо было? Поступила команда, закрыл глаза и исполняй. Не обсуждай, не сомневайся, не расспрашивай, делай. Так или не так?» «Так», — повторил Крамской. Преамбула его очень насторожила. Судя по ней, ему предстояло что-то очень неприятное и навряд ли законное. На этом и проверялись кадры. Преданного руководителя никогда в обиду не давали. Работу завалил, любовницу завел, проворовался. Все равно спасали, вытягивали, хорошее место находили. Крамской непроизвольно тяжело вздохнул. «Придется и тебе испытанию пройти на зрелость и выдержку». Белесые глаза замгубернатора сверлили генерала, пытаясь заглянуть ему в душу. «Есть такой осужденный, Киршев. Его надо освободить. Я не знаю, как ты это сделаешь. Решай сам, это твоя епархия». «Киршев!» — Крамской подпрыгнул. «Киршев, мы все знаем. И все же его надо освободить».